Здравствуйте, друзья! Мы давно не делали то, что называется у нас на канале интервью с блогером. Как-то вот был период, у нас каждую неделю был по блогеру. Потом блогеры, что ли, кончились, не знаю. В общем, у нас сегодня интервью с блогером. Блогера зовут Алексей. У него такое сокращенное АМН, типа Алексей Миннесота, да?
Да нет, честно говоря, совсем нет, но очень похоже. На самом деле, да. Ну, в любом случае, здравствуйте, друзья. Мужчина все правильно сказал, Михаил все правильно сказал. Меня зовут Леша.
Так.
Хоть мне и говорят, хоть мне и пишут, говорят, Леша, тебе уже там 30 лет, ты уже можешь называться Алексеем. А я говорю, я до сих пор еще Леша, мне нравится. И это название AMN USA, оно на самом деле пошло, название канала из AMN, это А, это Алексей. М – это первая буква нашей фамилии, Н – это Наталья, и имя моей жены. И USA как USA.
Вот то такая есть МН, друзья, это не Миннесота.
Это не Миннесота. Ну, так. Это может быть там кто-то связан с Миннесотой, но, к сожалению или к счастью, там это не так.
Да, значит, надо сказать, что Алексей как бы чем-то похож на нас в том смысле, что он какую-то американскую мечту показывает, которой у нас нет. У нас вот такая американская мечта, такая как бы больше, что-то надо учиться, там что-то учиться, опять учиться, что-то. Ну или, скажем, не может быть не тому учиться. А есть люди такие, как бы больше они руками, там, не исключительно руками, но все-таки есть такие более прикладные. Вот они говорят, ну а вот я строитель, да, вот Алексей строителем работает. И он как бы показывает путь, что можно и строителем. И я так посматривал издалека, потому что мне интересно было, что человек как бы очень быстро набрал обороты, спасибо, очень там подписчики и трафик, и я думаю, а что такое вот надо рассказывать, чтобы было так много народу, у него больше, чем у нас, у меня там 165 тысяч подписчиков, а у него там где-то уже к 200 подбирается. И,
ну да, скоро будем праздновать. Да.
Вот, и я думаю, а что, и причем быстро так. Вот, а он там про стройку, про какие-то там технологии строительные и какой-то вот и дом вроде там построили, да, то есть можно жить, да. Можно иметь дом, троих детей и работать, да, при этом на стройке. И вот есть какой-то такой прямой, ясный путь. И когда Алексей возник как-то в новом качестве, он говорит, а вот нельзя ли там у вас на тестера выучиться, я уже тогда понимал, что ему не простят многие, потому что он фактически бросил их посреди такого, ну как сказать, пути в светлое будущее. И самое интересное, что на самом деле, вот я об этом хотел поговорить, на самом деле путь, по которому вы идете, он не менее ясный и понятный, то есть вы должны были бы поработать несколько лет, получить лицензию там какого-нибудь или генерального контрактора, или какого-то артизанскую какую-то, я не знаю, там по плитке, там по электрике, там, я не знаю, по бетону, по крышам, и подбирать какой-то народ, собирать работу, и это путь вы бы получали больше, чем не то что инженера, а там два инженера или три инженера. У нас вот тут мексиканцы есть мультимиллионеры, которые на этом, на строительстве. И вдруг вы такую ясную, простую карьеру, которая как бы вам не простят, конечно, потому что не то, что вы только их, но вы как бы и сами относительно себя нелогично поступили. Что произошло-то? То есть, что вам не работало, с чего вам не получить там лицензию контракторскую? Что вам плохо-то?
Ну, смотрите, наверное, нужно начать с того, что я ни разу не строитель. И это вообще очень серьезный парадокс, потому что я сам из Беларуси. Мы из Беларуси прилетели сюда. В Беларуси я никогда не был строителем. Конечно, в студенческие годы я там чего-то подрабатывал. Ну, как и все нормальные студенты, это нужно было. Либо когда там совсем вот было плохо, да, нужно было где-то поработать на стройке. Когда мы приехали в Америку, нужно было с чего-то начинать.
Стоп. А что делали тогда, скажите?
Ну, если уж так прям далеко зайти, у меня есть образование. Я закончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Но когда я выпустился, оказалось, что место президента занято, вот, и растет сменщик президенту, поэтому места молодому специалисту, к сожалению, там не нашлось. Значит, пришлось работать просто не по профессии. И всегда хотелось как-то заниматься своими какими-то делами, свой бизнес. В итоге мы с партнером, с моим другом пришли к тому, что у нас было два магазина в интернете, вот, одна точка розничной продажи, и, к сожалению, все это схлопнулось ввиду неблагоприятной экономической обстановки в Беларуси. Вот. И в очень скором времени после этого я уехал. То есть мы продали остатки бизнеса и разъехались. Вот. Я уехал в Америку, партнер остался в Беларуси.
А можно я вот спрошу так, как бы возвращаясь к тем временам? Вот у меня такое восприятие Беларуси как место, где люди более, может быть, консервативные, и как-то вот, ну и вообще как бы страна в целом, да, она ближе к СССР, например, чем вот, скажем, какие-то взорвавшиеся в капиталистическом каком-то таком бандитском развитии другие места. Все-таки порядок там есть, начальник там, смотрящий, все есть. И люди относились к вам плохо от того, что у вас какой-то вот магазин, например, это плохой человек, если у него магазин? Или наоборот, это говорит, вот смотри, молодец, у него магазин?
Ну, вообще не знаю. Честно говоря, люди, которые вокруг меня находились, может быть, так получается, вокруг просто генерировать хороших людей, говорили хорошие.
Так.
Вот. И молодое поколение мое, и люди чуть постарше, конечно, они как бы смотрели и говорили там, ну... Вообще, я не знаю, мы особо не часто обсуждали такие моменты. Да мне кажется, в Беларуси много кто имеет какие-то дела. По крайней мере, может быть, вот мой круг такой был.
Хорошо. В обществе нет такого восприятия, что если ты в бизнесе, то ты даешь взятки, ты не платишь налоги, ты фактически нарушаешь законы и ходишь под статьей. Если уж так по совести, то тебе надо в тюрьме было сидеть, просто ты не сидишь, потому что вот, ну вот так вот, хотя должен был бы.
Михаил, на самом деле хороший вопрос. Мне кажется, и хватает и тех людей, которые говорят, что там украл, наворовал и не заплатил, или там наоборот принес там пакет или там взятку.
Да.
А есть те, которые говорят, ну да все нормально, класс, отлично, двигайся. Мне кажется, это определенный тренд, молодежь сейчас... Мне кажется, было какое-то время, когда люди вообще, вот молодежь не хотела работать. Вот просто они хотели иметь все, ничего им не хотели за это делать. Потом, до тех, до кого дошло, что так не бывает, начали заниматься, на самом деле, какими-то делами и начали достигать каких-то успехов. И в России, и Беларусь, Украина, Казахстан, везде.
Власть не мешала, да? Или как? Не было такого, чтобы там вымогали чего-нибудь?
Нет. Ничего такого не было. Если... На самом деле, мы были достаточно мелкими сошками, что называется. Я не думаю, что к нам можно было там сильно зацепиться. Если бы хотели уничтожить, уничтожили бы. Это как бы... Ну, это понятно. Там есть определенные рычаги. Но на это, наверное, нужно нарваться в первую очередь.
А вот такие мастодонты, как ИПАМ, кто там у вас еще есть, там, Бел, как там, чего он там?
Белхард,
да. Вот эти мастодонты, они должны иметь поддержку на уровне государственном? Или они могут так вот такими оборотами ворочить, и никто их там и не замечает, например?
Не знаю, Михаил, вы знаете, если иметь поддержку со стороны государства, значит, нужно иметь перед государством какой-то должок. Если это обременит компанию по рукам и ногам, то не стоит туда залазить. Uh-huh. Если мастодонт умеет сам справиться и имеет свой бюджет, я думаю, не стоит соваться.
То, либо... его не прикончат из-за того, что он не хочет так вот, как бы, да? То есть можно жить.
Не знаю, я не стал. Я слышал с таким, что есть такие рейдерские захваты какого-то рода, но они больше встречались не в Беларуси, конечно. Uh-huh. На территории СНГ встречаются, да, но в Беларуси как-то с этим более-менее тихо.
Хорошо. Приехали вы в Америку. Лотерею выиграли?
Нет, у меня в Америке родители. Они граждане Америки.
И мы... То есть да, вы соединились, долго ждали?
Да, у нас, как бы, я называю свою миграцию, она не геройская. То есть мы не прошли там фуру с апельсинами через мексиканскую границу, или там мы не прошли невероятные годы там с судами, адвокатами, какими-то политическими вещами. Ничего такого не было. То есть, да, на самом деле, наша миграция нашей семьи, это достаточно такой, ну, может быть, долгоиграющий был процесс, да. Я уже сейчас особенностей таких не вспомню, помню, что долго было.
Поддержка какая-то на первое время, то есть вот есть где чемодан поставить.
Слушайте, ну конечно, я же приехал к родителям, у нас было первое время, где жить, что есть, на чем ездить, было с кем пообщаться, то есть какие-то вопросы решить, это просто классно.
А вот такой вопрос, значит, зная, что вы воссоединяетесь с родителями, и это был, я так понимаю, вопрос такой, это вы уже были с женой, наверное, дети были, да? Это могло занять лет там и 12, и 14, я не знаю, сколько у вас заняло.
Ой, я не помню, по-моему, меньше-то занял там. Что-то не помню, не могу сейчас вспомнить точно, когда вся эта вообще...
Все-таки, то есть вы знали, что процесс идет, он когда-то приедет к чему-то. Вы знали английский более-менее в практическом плане, когда приехали?
Нет, не особо. Честное слово, каюсь, это была одна из моих ошибок, которую допустил. Я не занялся усиленно изучением английского. Я думал, что вот моего английского, может быть, будет достаточно, а потом опять же я попаду в американскую среду и все это подтяну. Промах по всем параметрам. Вот сразу говорю, это все мимо.
И сколько вы уже вот в Америке, когда приехали?
Мы приехали в октябрь, в конец октября 2015 года, мы уже 2,5 года в Америке.
А вот такой вопрос, вы, конечно, можете не говорить правду, но вы смотрели блогеров, может, вы нас смотрели? Там, пока
Чё не отвечать правду? Конечно, смотрел. Вот, пожалуйста, дядя Миша, вот да. Мы с ним сейчас общаемся. Я смотрел из Минска. Это, да. Это же практически легенда, это очень интересно. И, ну, конечно, я многих блогеров смотрел. Тогда была волна интересных, популярных одних блогеров, сейчас немножко там других, но я и сейчас продолжаю это смотреть.
Сейчас много стало. Раньше-то было там 5 человек, а сейчас уж прямо вот выбирай. Знаешь, так вот и вы тем это более.
Хорошо. Да.
Хорошо, ладно. Приехали вы. Так у вас, можно сказать, спешки особо и нет, но с другой стороны, на родительской шее сидеть тоже не хочется. Сколько уже было деток в этот момент?
У нас был только Эрик, один Эрик. И так. Мы еще пока не в то время, пока еще мы не ждали еще детей.
Хорошо. У вас было сколько было Эрику?
Эрику, сколько же ему было-то? Ему буквально там 21 числа, послезавтра, да, ему будет 6 лет.
О, поздравляем. Так.
5, спасибо, да. Ему вот было что, 3?
Хорошо. Значит, вы приехали. Молодые, там, энергичные. Была мысль, чем заниматься до того? Какой-то план вообще был? Или думают, приеду, разберусь?
Честное слово, может быть, какой-то план и был, но какой-то в голове, когда ты приезжаешь сюда, ты понимаешь, что весь твой план, он немножко не то, что ты себе представлял.
Это правда.
Потому что я знал какую-то информацию, что-то от родителей знал, что-то знал от блогеров, но из других штатов, где немножечко что-то по-другому. Вот. И... С одной стороны, все очень советовали, иди учись, а мне уже 30, практически было 30, мне сейчас на 30.
Чему учись?
Ну, и как бы, вот, попробуй закончить колледж в Америке. Попробуй закончить колледж.
Это просто безумцы какие-то. Я поражаюсь, откуда такие советчики берутся?
Ну, советчиков много. В любом случае, мне кажется, ну, я посчитал этот вариант. То есть, это нужно брать курс, это нужно 4 года потратить туда, мне уже будет тогда там 33. И я буду такой прям молодой специалист.
Не, вы уж выйдете на пенсию и учитесь, все равно делать нечего, правильно? А сейчас-то уже вы как-то поработаете, что ж так? В колледж учить. Да, хорошо, в колледж, так. Ну, да. Хорошо, то есть плана какого... Как вас в стройку занесло, давайте?
Начнем с того, что у меня здесь в Америке, так уж сложились обстоятельства, друг моего детства, мы прям с ним с детства дружили, знакомы были, и он давным-давно уехал в Штаты, и вот мы с ним здесь пересеклись. Он тоже в Миннесоте жил, зовут его Серега. Мы с ним делали много видео, он и живет пока в Миннесоте, пока еще, да, вот подбирает для себя более теплый штат. Вот. И он работал на одной работе, а подрабатывал на стройке. Ну так вот он как-то устроился на одну, а подрабатывал на другой, хотя вот у него, видимо, душа больше лежала к стройке. Вот. А на первой работе он был как водитель. Вот. И он говорит: Леш, ну, если хочешь, пошли со мной в электрике. То есть работа строительная, понятное дело, но из всех строительных профессий прям вот одна из самых таких очень неплохих.
Это квалификации требует. Это на самом деле работа, где можно достичь высот известных.
Это правда.
Да, особенно это если правда. Потом еще пойти на коммерческие объекты. Вот не то, что там резиденшал, а там вы чего, это можно... Фу, ё-моё. Это очень-очень серьезно. Ну, да, то есть вы вспомнили школьный курс физики, закон Ома, там...
Ну, можно сказать и так, но на самом деле оказалось, что здесь гораздо все проще. Моя карьера началась с того, что я познакомился с работодателем, он оказался тоже русскоговорящий человек, и я ему сказал такую простую вещь, что, послушай, я в электрике знаю ничего. Вот, ну, откровенно. Если ты готов меня взять с ничего, я сяду себе просто на хвост, и в течение там месяца-два я буду как губка впитывать все, что знаешь ты мне просто покажи. Он согласился. Мы согласились на какую-то минимальную оплату. И каждое утро я был у него в машине уже, то есть я приезжал к его дому, садился к нему в машину, и мы весь его рабочий день путешествовали вместе. Приезжали потом снова к нему домой, я садился в свою машину и уезжал домой. И
так день занял, я на самом деле даже и не знаю лучшего способа войти в профессию. То есть то, что вы описываете, это абсолютный идеал. То есть к этому даже добавить ничего нельзя. Вот сказать, а вот можно к этому, и чтобы еще лучше, я даже не представляю. То есть вас выпистывали... Так, слушайте, вы ему бутылку, что ли, поставьте, но после работы же. А была договоренность какая-то, что вы обязуетесь там, ну вот сколько-то отработать, все-таки он время на вас тратит. Вы говорили, ну я там обязуюсь там сколько-то проработать.
Нет, ничего такого не было. На самом деле я старался быть, есть такая как бы во мне пословица, делай то, что можешь, и делай это хорошо. И как бы для себя я такой пункт выработал и имел успех, скажем так. То есть я был тише травы или там ниже травы, тише воды. Я водил с собой постоянно блокнот, в который записывал все то, что он говорил мне, или там докучал ему вопросами во время долгих переездов с объекта на объект. А когда была работа по объекту, я старался предугадать какие-то его, действия, там, подать что-то в руки или понять, как это будет.
Давайте я вас спрошу. Я понимаю, что все-таки вы, когда работаете на объекте, тем более, если это жилые дома, да, то вряд ли там есть опасность оказаться под напряжением. Но все, ну, поскольку там как бы в целом дом не подключен, у вас есть, конечно, своя подключка контракторская там для ваших работ, но не то, что весь объект в сети, но есть возможность вообще пострадать?
Конечно, да. Всегда есть возможность пострадать. И причем можно не от своей руки пострадать, а от руки чужой, поэтому настройки все-таки это зона риска определенная, потому что не только один электрик работает в данный момент там в помещении. Может и палка по лбу прилететь, если так зазеваться. Ну, это, ну, такое редко на самом деле случается. Я думаю, вы об этом тоже знаете. Но самому себе, когда жизнь испортить тоже можно. И в первую очередь из-за того, что там полениться, что-то проверить 2 раза или. Ну, вляпаться можно.
Вы знаете что? У меня в СССР где-то года в 23, а я часто ездил в Минск на завод «Промсвязь», там есть на Подлесной улице, она сейчас как-то по-другому называется. Вот. И, ну, связь там, какие там токи, знаете, там. Ну, у нас там 5 вольт в основном на микросхемах. Но, во всяком случае, так получилось, что в какой-то момент мне пришлось поехать там на какой-то объект довольно хитрый. И, в общем, меня аттестовали на четвертую категорию по технике безопасности. Самая высокая – это пятая. С четвертой ты имеешь право руководить работами на линии. Для того, чтобы меня аттестовать, они прогнали меня через какой-то тренинг, через какую-то документацию, через какие-то. Я все это сдал успешно и так далее, но страх у меня остался до сих пор. То есть прошло 40 лет, и я так счастлив, что мне не пришлось, потому что там могут погибнуть люди, там знаки такие, знаки сякие, там посадят, но только что не расстреляют, понимаешь? И я вот этот страх, вот я сейчас, я вот каждый, как думаю, ректор работает там. Просто замирает все внутри.
Михаил, но на самом деле одна из причин, почему я все-таки хотел бы от стройки отказаться. Дело в том, что это зона повышенного риска, и все-таки, если даже не ударило током, всегда можно упасть с лестницы. И всегда можно поскользнуться, разная погода мы работаем, и зима, и лето, и холодно, и тепло, и жарко, и все бывает.
А можно сказать, что Миннесота в целом сродни как бы вот климатические Белоруссии, то есть болото, речки, леса, комары, люди добрые, вот, ну как-то вот оно похоже.
Я хочу заметить, что люди больше в Миннесоте улыбаются, это факт,
Так.
чем в Беларуси. Все-таки там такая немножко серость присутствует. А в плане погоды очень похоже. В Миннесоте вот этой зимой было там минус 36-38, то есть было очень холодно там, вот где
Цельсия.
мы сейчас живем. По Цельсию, я говорю
Это
про
что, с
сюда.
Канады ветром нанесло? Это что ж такое-то?
Ну, у нас, наверное, да. Я думаю, именно из-за этого сюда
Это в
приносят
стране
такой.
демократии, друзья, такое творится.
А вот пару дней назад было плюс 36, плюс 38 по Цельсию. То есть и влажность огромная, разброс температуры очень такой серьезный здесь, конечно.
Если бы рядом с Канадой, рядом с Белоруссией была сверху Канада, и оттуда дуло, так уже и в Белоруссии было, но вам-то дует из Прибалтики там. Ну, хорошо, ладно, значит, почему вы мысленно оказались в QA? То есть вот работает сеть человек там, ну хорошо, и думает, ладно, надо сваливать, тут я ни разу не строитель там, я мало ли там с лестницы упадешь, трое детей, хотя вот мотоцикл вроде вы решили независимо от количества детей, значит, да, я смотрю, люди там переживают у вас на канале, но
Бывает,
все-таки,
да,
что
переживаю.
QA-то, вот что, учились бы там Java программировать или там я не знаю что?
Смотрите, Михаил, наверное, корни все-таки я бы еще глубже заглянул. Когда я учился еще в школе, еще даже в средней школе до 9 класса, у нас очень мало было компьютеров в школе у кого-то из людей, но я был один из тех людей, который устанавливал тогда уже Windows 95, например, 98. Это было вообще здорово, интересно. Я с головой знал. У меня, вот я вам серьезно, у меня был лист бумаги А4 формата, который был расчерчен под клавиатуру. И я учился дома к слепому печатанию на клавиатуре просто по листу бумаги. Я просто фанател всем этим. Это было на самом деле очень здорово и круто. Но, к сожалению, в 9 классе я попробовал поступить в один из... Нет, куда же... А, после 11 класса я попробовал поступить в программист. И я провалил какие-то там, у нас первый раз тогда в Беларуси, да, вот началась тема с ЦТ, централизованным тестированием, что-то там было непонятно, как это все правильно было делать, то есть это был не экзамен, а вот централизованное тестирование, с какими-то баллами, с какими-то оценками, в общем, да, я что-то там не добрал и решил, как бы, ладно, думаю, может быть, не мое, хотя всю жизнь прям этим очень болел до этого. И у меня были несколько друзей, которые тогда уже были программистами, закончившие БГУ, Белорусский государственный университет. И я прям смотрел на них, и мне прям очень все это нравилось.
А у вас же там еще радиотехнический, вот на той же Подлесной, где завод «Промсвязь», тоже очень достойное заведение такое в целом.
Да, это БГУИР, да, Белорусский государственный университет радиоэлектроники, там что-то информатики, да.
Ну, как бы хорошие, да.
Но, к сожалению, вот так уж у меня сыла судьба меня с академией, и я оказался экономист-менеджер государственного управления, экономика, вот такая у меня специальность. И, в общем-то, с одной стороны, я все равно понял, что я развился как личность, все равно я понял, что я получил какие-то знания, связи, интересные знакомства. Опять же, у меня начал хорошо работать речевой мой аппарат, то есть я классно, мне кажется, могу излагать свои мысли, мне это нравится, и... Прямо это, может быть, это тоже подтолкнуло меня как-то вести канал и как-то его вытолкнуть как бы наружу. Вот, несмотря на все это, все равно внутри меня всегда сидело вот это умение, желание что-то делать именно с компьютером. И опять же, я считаю себя человеком определенного образа дотошным к качеству, к проверке. Вот я сажусь в новую машину, я не могу, мне нужно нажать на все кнопки разом или не сразу, попробовать, что они там делают, что не делают. Ну, в этом что-то есть, что очень интересное. И я, в принципе, не боюсь определенного рода так называемой там монотонной работы.
Да.
Вот такие мысли повергли меня все-таки нырнуть в UA. Почему к вам? Тоже еще вот такой сразу предупреждаю вопрос. Я наблюдаю за одним из блогов, блог Толстяка. И вот, значит, там ребята, кто-то из них, жена, да, блог
Толстяка, да, Лена. Да, да, да.
Она решила попробовать. Я уж тоже тогда решил попробовать, но я опоздал в ту группу и, короче,
остался. Она, по-моему, как-то, я боюсь соврать, но, по-моему, она еще успела, пока училась, забеременеть.
Да, они сейчас ждут ребенка, насколько
я знаю. Да, я с одной стороны, я как дедушка, знаете, я для меня ничего более святого, чем деточка, нету. Вот, и я, в общем, безумно рад за нее. И за них обоих, на самом деле, потому что когда проходит время, и ты уже старше становишься, когда становится там и 40, и 45, и 50, и ты смотришь назад, и ты понимаешь, что если бы вот не они, так и вообще, что ты жил непонятно на свете на этом, понимаешь? Поэтому я как бы очень, ну, это очень трогательно, вот все с детками и все. Но каждый раз, когда у меня человек учился, а работу не ищет или что-то, у меня как бы отняли что-то. Я говорю, как же, я уже... Ну, и я уже какие-то успех какой-то, вот, и раз у меня его поотнимали, эх,
конечно,
но мы догоним, ничего страшного.
Догоним, да.
Вот, и я на самом деле за них ужасно рад, но, ну, ничего. На самом деле, когда деточка есть, появляется стимул зарабатывать тоже.
Вот, а у меня двое, ну, как бы, у меня один постарше, и двое, я имею в виду, родились близнецы. Ну, не близнецы, двойняшки.
Неожиданно. Это неожиданно было?
Ну, как бы, ты всегда можешь этого ожидать, потому что вариант родиться двойняшек – это где-то 1 на 3,5 тысячи, даже если ты не помнишь ближайшего там бабушки или у дедушки там кто-то был, не был. Тем не менее, мы там, когда у нас родились двойняшки, мы вспомнили, что там у моей жены, у бабушки где-то там в роду были двойняшки, и, может быть, вот это вот сюда прибежало, хотя врач сказал, что, ну, вероятность того, что родятся двойняшки – это вот 1 на 3,5 тысячи, просто как счастливый билетик.
Хорошо. Давайте теперь вернемся. Ну, я понял, к ей все-таки это легче поднять, чем, допустим, программирование. На самом деле, я не знаю, насколько вы вообще понимаете это, поскольку разный уровень понимания того, куда люди попали, когда они к нам попадают. Вот, я когда слышу, вот там говорят, а вот можно было книжку прочитать, а можно вот то же самое узнать там в Википедии. Я думаю, господи, ты вот послушай наш курс на русском языке, это... Вот, то денег не стоит, но они даже не понимают, о чем речь. Вот, все-таки, когда человека упаковали, когда его там резюме, референсы, когда с ним отработали, рассказ о проектах, на которых он был, и там, ну, есть некий комплекс, понимаете, когда, я не помню, я показывал в вашем классе там или нет, но когда ты идешь, например, на тот же DICE, Monster, Career Builder, и ты свое резюме туда вывешиваешь. Значит, если ты делаешь то, что я тебе говорю, наши студенты тоже очень многие не делают. То есть, как бы им говорят, вот есть, но я же не могу заставить, знаете, как есть американская пословица, что ты можешь привести лошадь на водопой, но ты же не можешь заставить ее пить. И
Слушайте,
есть,
ну не надо,
и не,
ну не надо.
но хочется, но хочется. Тоже есть похожая пословица, говорит, ты можешь открыть дверь, ты не можешь заставить человека войти. Но значит, разница в том, что или у тебя будет два звонка в неделю, или у тебя будет 15 звонков в день. Понимаешь, это же разница. Ну, надо
Конечно.
сделать там пару хохмочек, и оно работает. Но тебе же никто не расскажет эти хохмочки.
Ну, по крайней мере, бесплатно.
Я даже вот в нашем курсе на русском языке, я рассказываю что-то, но я не могу все рассказать, потому что если я все расскажу, я как бы поступлю нечестно по отношению к тем, кто платит деньги, ходит в класс там и так далее. Поэтому я что-то не рассказываю. То есть я не расскажу так, чтобы они обошли наших. Но они обойдут всех остальных. Поэтому я к чему говорю, что упаковка сама по себе, и единственное, что стоит денег по-настоящему, это упаковка. Потому что все остальное сегодня не стоит денег никаких. То есть я не имею в виду, что вот обязательно должно быть как на Ютубе, там пришел бесплатно. Оно может стоить 15 долларов. Оно может стоить даже 50. Вот ты идешь там и Udemy, и там какой-нибудь Code Academy, и там, господи, сколько их сейчас есть. Они все замечательные. Я не хочу бросить камнем. Они идеальны абсолютно для того, чтобы самому учиться. Но они тебе не помогут самому найти работу. Понимаешь? Вот там дальше еще есть нечто, и вот это нечто, или оно есть, или его нет. И вот это единственное, за что деньги берут на самом деле. Потому что все остальное, то иди учись на здоровье. Вот, поэтому, ну хорошо, ладно, значит, это часть понятная. А вас там как-то критиковали, там обиделись на вас, да, вот я помню, вы как-то первый раз, когда сказали, и у вас там в комментариях, у меня такое ощущение, что вы их чистите, потому что там очень мало ругания обнаружил. Чистите
Нет,
ругань.
да, нет, нет, я особо ругань не чищу. Я знаю, что мои же пользователи сами очень любят, ну, хорошие мои подписчики, они
Да.
сами любят иногда пожаловаться на тех, кто пишет всякую ерунду. И
Да.
откровенное что-то, да, я могу вычистить. И у нас есть на прямых эфирах модератор, который чистит чат.
Да.
Но сами комментарии, то есть я оставляю в покое, и они как-то очень так органически сами либо чистятся, либо добавляются. И для Google это хорошо, для моего канала это тоже хорошо.
Может быть, мы должны сказать ребятам, они, может быть, не знают. Дело в том, что когда вы видите нехороший комментарий, и вы на него жалуетесь, то при наборе некоторого незначительного количества жалоб, ну как, вот там как-то вы на него пожаловаться, да,
Да,
оно
да, да, да.
автоматически уходит на модерацию. То есть владелец канала, он смотрит, у него там окошечко написано, вот тут на модерацию. Ну, а что такое? И там весь мусор, на который люди пожаловались. Вот. И я обычно это все просто, ну я просматриваю, конечно, но я обычно удаляю, потому что там какие-то совсем гадостные вещи
конечно,
пишутся.
конечно.
Вот. А вам не пишут, что вы еврей?
Пишут. Ну, только я не знаю, где они во мне это увидели.
А, это не... Вот
Я не
это...
знаю. Так я не знаю, почему. Вы знаете,
Да, я
надо...
вам скажу, потому что это такое общее, такое overall, такое вот зло. Потому,
Только...
допустим, может быть, совершенно русский человек, и в очках какой-нибудь, или там интеллигентный, там, и такой у него... Вот, еврей. Ну или там, у нас была девочка одна в КБ, я в Москве когда работал, совершенно русская девочка была. Она правда была замужем за евреем, но это никак на ее внешности не сказалось. И она мне очень нравилась, такая симпатюля была, прелесть. Однажды она приходит вот с таким фингалом под глазом. И даже какая-то в ней гордость была при этом. Вот, а у нас такое место было, поскольку на работу особо не брали, у нас была лаборатория, 25 человек, 22 еврея, представляете? Вот как-то нас там собрали в этом ЦКБ Министерства связи. И вот она приходит с таким фингалом. Ну и рассказывает, что она проходила в подворотне вечером, возвращаясь с работы. И там был какой-то пьяный чувак, который сказал, уж жидовская морда, и дал ей в глаз. И совершенно русский такой человек, но абсолютно славянской внешности. Понимаете? Поэтому евреи это не связано ни с религией, ну у этих людей, ни с религией, ни с внешним видом. Это связано, как бы сказать, вот со злом. Вот есть зло. Вот, там, как раньше было,
Ой, да.
бусурманин. Бусурманин – это зло. Или там лютеранин. Вот почитайте литературу там русскую, там 19 век. Да, там лютеранин, бусурманин. Это вот некоторое такое описание зла. Интересно, ну, они такие смешные.
Людям нужны какие-то враги, людям нужны какие-то... По крайней мере, они с этого какие-то анекдоты слагают. Иногда эти анекдоты очень даже смешные. Поэтому,
да, ну, хоть на бывает, чем-то спасибо. Бывают очень смешные, да. Я иногда что-нибудь расскажу, мне жена говорит, не надо рассказывать. Я говорю, вот этот, говорит, не рассказывай. Потому что тебя могут неправильно понять. Хотя, на самом деле, тебя неправильно поймут всегда. Ну, кто-то. Можем, да. Вопрос просто в том, на какую аудиторию ты вещаешь. Ты не можешь ничего сделать, чтобы быть правильно понятым. Первый раз я, когда выступал на большой аудитории, это мне было лет 25-26, я тогда методическими всякими исследованиями занимался. И я выступал на конференции педагогов, преподавателей машинописи и стенографии. И я им рассказывал там какие-то результаты наших исследований. И они заинтересованно слушали, там было 400 человек, после чего... Уже, ну там, когда я наконец понял, что до них дошло, а это происходило в частных разговорах, последствия и так далее, значит, может быть, пару человек поняли действительно, что я хотел сказать, но в основном половина не поняла вообще ничего, а вторая половина поняла превратно. И это еще хуже, потому что они говорят, вот он так сказал. Я говорю, боже, да как... Поэтому у вас половина
поймёт... Нормально.
Ой, нормально, нормально, да. Они тебя любят при этом.
Когда канал стал расти и перешагнул какую-то планку, я не знаю, какая-то есть планка, когда канал вырастает, и ты можешь сказать всего лишь одно слово, а его интерпретируют дважды по-разному. Ну, и это нормально, потому что люди слушают по-разному. У каждого по два уха.
Тут еще знаете, что происходит? Еще помимо количества подписчиков есть разный уровень активности. Вот я, например, завел второй канал, и у меня там, может быть, там еще нет 8 тысяч. Он такой чисто, такой камерный. Я туда скидываю что-то, ну просто, чтобы не перегружать основной. Потому что я понимаю, что люди, которые смотрят основной, они не хотят там по 5 сюжетов в день. А здесь народ, который хочет. Есть такие тоже. И вот у меня там, допустим, где около 8 тысяч, там, может быть, видео смотрят там 2-3 тысячи человек. То есть это очень высокая отдача. Там 30%, 25-30%. Смотрит вот эти видео. А на этом канале, допустим, вроде бы 160 тысяч, но в среднем, ну, может быть, там 6-7 смотрится. Там где-то 10 и 15, и 100 там, тысяч. Но в основном вот так поток такой идет, ну, 6, ну, 7, ну, 8. Поэтому несоизмеримый уровень активности. Поэтому... А я даже поражаю, а чего вот они подписаны? Вот сейчас время люди приходят.
А я вам скажу, их да. Зацепило. Их зацепило, конечно, картинка, превью, ролл, название. У вас же есть ролики, которые набрали очень много просмотров. Соответственно,
там. Но они не отписывают, что они не отписываются? Постоянно, вот каждый день приходят люди, которые пишут мне: ой, что-то я вот там пару месяцев не заходил, что с вами стало, где же ваше лицо, где ваше тело там и так далее. А я в этом теле уже месяцев 5. Понимаешь? То есть приходят люди, которые 5-6 месяцев не заходили, может быть, они год не заходили, что-то такое. Вот, и как-то. А мне нравится, я вот так вот такой был. И сейчас
да,
не могу смотреть на то, что вот раньше было. Я как гляну, думаю, боже, какой кошмар. Еще вот тут такой был мужчина, такой прям, как арбуз, лицо, я думаю, боже.
Ну, конечно, от этого груза избавиться хорошо. Я вот сейчас тоже немножко разгребусь делами, с учебой, и у меня есть определенный... Я хочу это сделать тоже в виде проекта, это было бы очень круто.
Послушайте, а вот такой вопрос. Вот вы в вашей группе, я им сказал, потому что я на самом деле люблю, когда к моменту окончания уже там 3, 4, 5, 6, 10 человек уже работают, потому что это заводит остальных, и они понимают, что это можно, потому что когда человек сам по себе, он в собственном соку, он слушает всякие негатив, и на него это влияет. И у меня уже человек, наверное, с десяток. Вот из вашей группы уже резюме сделали. Поэтому давайте сделаем вам резюме. Чего вы там прячетесь? Значит, у вас уже...
Я уже написал Кристине, и просто вот буквально вчера-позавчера это было. Так. Нужно было отправить ей рыбу резюме. То есть, ну, там, у меня есть набросок, мне нужно ей просто это выслать.
Да.
Не дошли руки.
Значит, ситуация такая. Вы ей кидаете то, что у вас есть. Так?
Отлично.
Она сидит там в Москве и преобразует это в резюме QA. Вы не должны этого делать. Вы не должны из себя делать тестера. Вы должны дать ей, кто вы есть. Потому что после ее преобразования вы должны остаться собой. То есть это должно быть вашей одежкой. Понимаете, вы Не то, что там.
Да.
Вот. Поэтому дальше оно приходит ко мне. И я его немножко. Я могу так пропустить, могу немножко полирнуть. В общем-то, я потратил довольно много времени на то, чтобы Кристину вывести вот на этот уровень, чтобы сэкономить свое время. То есть она очень прилично это все делает. Иногда бывают какие-то там тонкости, я посматриваю, но в основном более-менее. После чего она вас натренировывает, точнее, она принимает у вас тест, когда вы должны рассказать. Базовые вопросы. У нас есть страничка на веб-сайте, я не знаю, вам не давали или
Да,
давали. Вот
есть,
там.
есть, да, я знаю страничку.
Да, страничка там, где вопросы для интервью, и там вы должны их подготовить, там полтора десятка. И она вас принимает, расскажи о себе, там, как попал в TQA, там, как ты себя видишь там, через, там, не знаю, там, 3-4-5 лет. И у меня, кстати, видео на эту тему столько, на русском языке особенно. Вот. И собственно, и все, и вы побежали. Дальше вы вешаете свое резюме, я просматриваю профайл, чтобы он вышел как надо, потому что я вам скажу, из 10 человек 9 делают так, что концов не найти вообще. Один из 10 делает не идеально, но более-менее. Тут еще тонкость, что вы в таком месте находитесь, что как бы вы ни сделали, скорее всего, вы все равно будете хорошо находиться, просто там конкуренции нет.
Да, я посмотрел, у нас здесь прям место. Можно пробовать, нужно пробовать.
Да, я вам скажу, первый человек, который был у меня из Миннесоты, был американцем. Его звали. Вылетело Эндрю. Этот Эндрю, ему было лет 40, он был американец, он был параллельно баптистским пристом, а вообще работал в техсаппорте. Но время такое было, что была безработица, и его вынесло из техсаппорта, и он два года тогда Обама продлевал вот это вот пособие по безработице, и вот он 2 года просидел, и за него платила government, штаты Миннесота, за него заплатил. Вот. И он, значит, этот Хендерсон его звали. Эндрю, да, Хендерсон. И вот этот самый Хендерсон, он вообще не знал, что есть такая профессия. Но кто-то ему сказал, какие-то русские друзья там или что, я не знаю, в общем, кто-то его к нам прислал. И когда он пошел искать работу, и первая его работа была на $40 в час, он не мог прийти в себя, потому что он никогда в
Прям
жизни.
очень, прям хорошо. Прям
Послушай,
хорошо.
он никогда в жизни не получал таких денег. Самое главное, он легко нашел бы эту работу и 2 года назад тоже, если бы он знал, что есть такая профессия, и просто посылал бы свое резюме, потому что у него было много лет в техсаппорте. Это абсолютно технический человек. Это американец с прекрасным английским. Он большая умница в том смысле, что он соображает, он абсолютно вписывается в коллектив. Это просто золото. Человек вот обнять, поцеловать его и вот посадить в президиум. Он просто не знал, что есть такое дело. То есть, когда он смотрел на рынке, какие есть профессии, там есть какой-то, ну какой-то QA, и ушел он у него не кликало. И
Ну да,
когда.
понятно, я не знаю, что это такое,
Да,
конечно.
ему даже сочинять ничего не надо было в этом его резюме. Ну, то есть, конечно, я пересмотрел, что он там делал в саппорте. А саппорт на самом деле очень плотно работает с QA и выполняет много функций, которые похожи на QA там, и так далее. И тоже разбираются с разными случаями, ищут причины. И это они в бактрекинг-систему могут что-то записать. Поэтому я его просто немножко так полирнул. Он вылетел сразу на $40, он не мог себя прийти. После этого он уехал в
Наелся,
Сиэтл на менеджерскую позицию. Он мне даже написал оттуда. И он мне сказал, Майкл, говорит, я знаю, у тебя видеоканал, я хочу выступить у тебя на канале, я хочу все рассказать, вот, чтобы люди знали. Я никогда до него не доберусь. Он уже несколько лет висит в списке людей, из которых надо записать. Вот. Вот у меня Миннесота с этого началась. То есть, вот
Здорово.
это был первый человек. Потом еще появились.
Здорово.
Да, но вам даже уезжать никуда не надо, на самом деле. Я знаю, что вы намылились там куда-то, но. А далеко до вас Миннеаполис?
Миннеаполис, да, от меня буквально там, наверное, 40 минут езды.
А.
Ну, я так далековато просто живу, просто домик у нас не очень близко к самой этой эре. Но это как бы небольшая беда. У нас скоростная трасса здесь прямо под
Во
носом,
всяком
поэтому все
случае,
нормально.
понимаете, самая серьезная проблема в этом во всем, вот относительно других, это первая работа. Потому что когда у тебя вторая работа, третья там и так далее, господи, у нас вот тут, знаете, что бывает, ребята приезжают со всей страны. У нас за год там 6 групп из приезжих, каждая группа, там, скажем, в среднем 25 человек, 150 mm-hmm. человек приезжают из других штатов. И уезжать не хотят. Они тут передружились, понимаешь? Они там все выходные, они там у океана, они в горах, они там в баню, они там туда-сюда. Их отсюда не выгонишь. Вроде бывают такие, что они снялись, поехали, семья там или что-то. Или там тоскуют. Ну, тоскуют. Вот как у нас Катюша, там канал есть такой, My Way in USA, такая сногсшибательная такая девочка-красавица. И вот она все переживает там, по откуда она приехала. Там с Ист-Коста. Но пока здесь работает, вот, между прочим. И значит, к чему я говорю, они уезжать не хотят. Хотя те, кто уехал куда-нибудь, уже не важно куда, ну где они там были или еще куда-то, где работа была, 6 месяцев. Через 6 месяцев они приезжают. Разница между 6 месяцев реального опыта и 0 реального, ну там internship, там он в компании был, там пара-тройка месяцев, это не то.
Да, я понимаю.
Это не то. Вот когда тебе платят там $30-35 в час, когда тебя драют там по 12 часов в день, когда ты на ушах стоишь, там, сначала, чтобы не выгнали, потом, чтобы вообще понять, куда ты попал, потом там еще что. И ты через полгода они приезжают, и, во-первых, на нормальные деньги, во-вторых, их просто рвут на части. У нас сейчас, вы не видите, что творится? Вот у меня каждый день София, вот у нас есть женщина, она так одесской закалки, она устраивает их на интерншипы и так далее. Мы с вами сейчас говорим, вот там интервью идет, у нас есть конференц, вот там интервью. У нас на этой неделе 5 дней 6 компаний интервьюируют. И она плачет, она говорит: Миша, мне некого послать, нет студентов. И она с ними все время торгуется. На следующей неделе, там, через 2 недели приходите, там еще что-то. Я говорю, что через 2 недели появится, ну хотя бы там еще пару человек появится. Понимаете, в каком мы мире живем? То есть это не значит, что они возьмут любого по факту того, что он движется или у него тело теплое. Понимаете, он там производит тепло, выделяет, значит, работа совершается там физическая. Нет, конечно, надо соответствовать. Но такого дурдома никогда не было, вот как сейчас.
Это хорошо.
Это
хорошо.
Очень хорошо, но что это значит? Если человек хоть что-то реально знает, вот он, допустим, отвечает на вопрос, и ты понимаешь, что он знает, а не то, что он вызубрил. Ну, да, просто, да, просто адекватно, элементарно адекватно рассказывает. Так, 3 интервью, 3 оффера, понимаешь, на нормальные деньги берут. Там, ну правда. Настолько несложно соответствовать, даже у нас, вот я всем говорю, у нас самый сложный рынок, и это правда, для первой работы,
да.
Самый сложный рынок,
локации, да.
Но если ты у нас хоть что-то знаешь, тебя порвут, понимаешь, ну надо реально что-то знать, вот полгода опыта, реального опыта, без дураков, есть люди, вроде у него, знаешь, так вот он сидел за стуле, и можно сказать, что он реально сидел, и стул был реальный, и компания реальная, но он ничего не делал, ну конечно, так у него нет опыта. У нас был смешной случай, я его люблю рассказывать. Это было году, наверное, в 99-м, в 2000-м. У нас был такой интересный парень тут из Лос-Анджелеса. Но он же такой возрастной был, ему было года 30, 33, может быть. Он там успел повоевать в Абхазии. Такой, знаете, да, был нетривиальный паренек. Это он приехал, и он тут крышевал целую толпу, значит, лос-анджелесских таких детишек, ну там буквально 19-20 лет, он у них такой за главного был, они снимали дом большой, они в этом доме там жили, такой комьюнити, это было потрясающе совершенно. И вот он ищет первую работу, а в то время было много таких консалтингов, которые так набирали народ, и называлось он бенч, то есть на скамейке запасных. Значит, его наняли и говорят, будешь сидеть он бенч, в общем, сидишь дома и ждешь звонка. И платят ему $30 в час, между прочим. Он сидит дома, но он, понимаете, он полон сил, он рвется в бой, он должен показать пример молодежи, там все дела. Он сидит, проходит месяц, проходит второй, проходит третий. И он как бы нервничает. Деньги идут, каждую неделю приходит чек. Значит, если бы он ко мне пришел и сказал бы, Миша, вот они не доходят до меня, и сказал, Миша, что делать? Я бы сказал, ищешь вторую работу и собираешь с двух мест. Ну, если уже они платят, то уж ходить не надо, правильно? Логично. Логично. За это, может быть, евреев не любят, зато за логичность. Но он вот, понимаете, русский человек, понимаете, без задней мысли, что он сделал? Вот поэтому в СССР жить было нельзя. Он пришел к ним в офис и говорит, так когда же вы меня уже поставите на проект? Они глянули, увидели, что 3 месяца платят ему деньги. Он не равнялся, тут же его уволили.
Это да, поворот.
Вот тут он приходит ко мне. в этот момент поздно немножко приходит ко мне и говорит, а что делать-то? Он говорит, я вроде там 3 месяца был, ничего не делал, вроде опыта никакого нет. Я говорю, ты, говорю, знаешь как, у тебя теперь уже есть опыт. У тебя уже 3 года, 3 месяца настоящего опыта, вот у тебя есть компания, можно написать. Там, допустим, референс, ну, там есть наши ребята, они тебе дадут референс, там, и так далее, и так далее. То есть, но у тебя есть пейстабы, у тебя есть документ, где написано, что ты работал и получал $30 в час. Это же не то, что ты пришел и сказал. Вот, и он пошел, и тут же там на 40 нашел, там, или что-то еще. С ним что-то такое произошло. Он говорит, а за что? За что? Я говорю, как что? У тебя экспириенс появился на бумаге. Но в сегодняшнем рынке... В сегодняшнем рынке мы все время мысленно уходим в интернет-бум в 99-й, в 2000-й и сравниваем рынок тогда и рынок сейчас. Я хочу сказать, что такого, как сейчас, не было никогда. Угу. Конечно, сейчас тебя не посадят 3 месяца на бенч, чтобы тебя забыть.
Ну, понятно, конечно.
Но с точки зрения того, что такого спроса, ну нет, ну... Сейчас просто золотое время, но... Вам надо драпать на рынок. Вот то сейчас то же самое, как, например, учить язык. Ты можешь ходить на курсы, но главное в это время чем-то быть занятым. Работать, я не знаю, там, волонтерствовать. Конечно, да, можно и на курсы ходить. Конечно. То же самое здесь. Ты можешь брать курсы, ты можешь учить еще и Python сверху, и Java, и Automation, и Unix, и Shmoonix, и я не знаю, там, любую хрень. Но ты должен быть на рынке. Потому что пока ты не на рынке, у тебя все, что ты учишь, это хрень. А когда ты пошел на рынок, тебе вопрос задали, и ты не знал, что ответить, вот тогда ты учишь то, что надо.
Конечно, вот это то, что нужно, да.
Конечно, поэтому все здорово, но если ты выплеснешь ребенка и останется только тазик с водой, так ты сколько ни болтай эту воду, понимаешь, там уже ребенка-то нету. И вот этим ребенком в тазике как раз и является, вот скажем, в языке, быть в реальных каких-то, ну, в жизни. В поиске работы, быть на маркете. У нас, я иногда смотрю, вот там, ну, когда контролирую, что с резюме происходит, вдруг смотрю, там, в Чикаго высыпалось 5 человек на рынок, там, за 3 дня, я думаю, кто эти люди? Ну, смотри, это наши. Но я говорю, как они вдруг? Они же вроде же полгода как закончили. А они полгода сидели и занимались. Они не были эти полгода на рынке, они доучивали, они переучивали, они повторяли. И вдруг они в какой-то момент решили пойти на рынок. Я даже не знаю, мне не сказали. Может, я бы что-нибудь в резюме поменял. Наверняка. Потому что резюме портится. Это портящийся товар. Это, ну, надо каждые 2-3 месяца надо пересматривать, смотреть. Ну, что ж так. И вот в жизни надо быть самое-самое-самое классное. Значит, давайте мы теперь к вашему... Что это за история, что вы куда-то собрались переезжать? Первая буква Ю, а последняя Та. Или что там? Нет. Что
да,
это?
Да, да, да. Вообще очень прикольно, что один подписчик даже написал, что как минимум 2 точки, если есть штат Юта, а есть еще Южная Дакота.
Да, 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 я читал.
На самом деле мы разговариваем про Юту, про штат Юту. Почему? Объясню. Значит, как по мне, во-первых, там менее холодная зима. И мне бы, честно говоря, вот пролетев полмира, да, или там целый мир, чтобы из Беларуси приехать в Америку и поселиться снова в этой холодной зиме, ну, я просто очень не хочу этого. Вот, это раз. Во-вторых, там все-таки не так влажно, как здесь, поэтому даже при всем при том, что летом температура там похожая, там чуть суше и как бы живется чуточку легче из-за этого. Вот, и еще из немаловажного, так как я все-таки навострил лыжи, что называется, на QA, про Юту сейчас говорят как про не Силиконовую долину, а как некий такой...
Шикарно там.
Начинающий, что-то очень интересное, какой-то рынок.
Бумирует.
Я слышу, что с Калифорнии, да, компания туда переезжает, переносит офисы, и я прям загорелся, мне стало это тоже очень интересно.
Пару дней назад разговаривал с девочкой, их было 2 сестры, и они, кстати, были у нас на канале там какое-то время назад, но не суть. Было 2 сестры, и они с разной скоростью получали разрешение на работу. Обе учились одновременно, но одна уже получила, а вторая вот получила недавно совсем. И когда одна получила, у нас в Юте есть там свои ребята, которые периодически просят кого-то прислать, мало кто хочет в Юту, но вот они говорят, поедем куда угодно. Они из Западной Украины, девчонки откуда-то, не помню, типа Черновцов, вот где-то там. И они, 2 сестры, снялись туда, значит, та, которая с правом на работу, значит, работает, там наших много очень. Вот они так, они по цепочке, вот так, есть корешок, и к этому корешку, значит, туда доходят новые. Там очень хорошо, когда у тебя детки, и вот они очень любят, чтобы семейные были.
Но это поменяет про нас, конечно.
Первая наша, которая туда попала, первая, она была месяцев, наверное, так 7 у нее было беременности. Это не то, что 3, понимаете, это было
Да,
как следует. Они
конечно.
не только ей не отказали, они так обрадовались. Она говорит, ой, там, она говорит, вас не смущает, а я говорю, да ты что, говорит, куда же ты от нас уйдешь, ты у нас теперь всю жизнь будешь работать. Говорит, давай, давай, говорит, рожай. Они очень такие в этом смысле. Сестра ее получила разрешение на работу и пыталась найти работу, и она говорит, катастрофа, спрашивает, а где твои дети, вот ты пришла на интервью, а где твои дети? А говорит, у меня нет пока, я еще и не замужем даже. А они говорят, да. Знаешь, что-то как-то, а как же? То есть что-то не то с девчонкой, понимаешь? Вот, ну, в общем, не знаю. И она, кстати, вот пару дней назад, я слушаю ваш разговор про погоду, она очень была недовольна. Но она не из Беларуси, она из, там, скажем, Западной Украины, но она говорит, ой, говорит, там такой климат, как-то вот ей там неважно пришлось, я не знаю. Но это единственный, кто жаловался на климат. Те, остальные, кого я знаю, они очень, очень были довольны. Они, знаете, что говорят, что очень низкий уровень влажности. Что там чуть ли не, там,
Да.
не 15%, и
Вот
что
это неплохо, мне кажется, очень
астма
неплохо.
там типа у всех там чуть ли не у каждого второго астматические какие-то синдромы.
Ну,
Вот.
да, есть свои минусы, есть свои плюсы, но попробуем, любовь,
Но
попробуем.
там действительно хорошо с работой. Это маленький рынок. Знаете, вот есть маленькие рыночки. Есть маленький рыночек Сакраменто, маленький рыночек Орландо, маленький рыночек. Там, допустим, Сан-Диего. Это все маленькие рыночки. Там может быть, скажем, одновременно 20 позиций открытых. Скажем, вот тут за это же время, за тот же период времени будет, например, там 300. В Лос-Анджелесе будет 150. В Сан-Диего будет 20, в Сакраменто будет 18. В Майами будет, там, допустим, 20, в Орландо 20, в Тампе 20. Там, в Чикаго, там, может быть, там, не знаю, 120, в Нью-Йорке там 160. То есть там все-таки есть большие рынки, есть такие маленькие. Но если рыночек маленький, а там кроме вас все равно никого нет,
Ну, о том-то и песня, да.
понимаете, что да, как бы весь рынок ваш. Но сейчас очень, знаете, что интересно, они не любят сегодня разговаривать с людьми на местную позицию, которые не на местности. То есть, если ты хочешь сказать в юте, они же хотят, чтобы ты был прямо в юте. В общем, как бы сильно теряется интерес, когда человек где-то на стороне. Ну, не знаю, в общем,
Ну,
посмотрите.
смотрите, Михаил, в любом случае в планах поднять какой-то experience. Как говорится, experience он приходит с опытом, и надо его поднять здесь, на месте, потому что я здесь на месте нахожусь. Вот. А далее, как бы, мы попробуем. Есть ведь компании, которые находятся и здесь, и там. Ну, если даже и не так. Всегда можно все-таки, имея какой-то экспириенс, забрасывать удочки в ту сторону, ну, как бы с намерением переехать. В любом случае, у меня есть профессия, которой я владею прямо руками.
Я бы
Если вдруг я
на вашем
отъеду,
месте,
я могу заработать на
я
этом.
бы, конечно, поработал прямо вот в Миннесоте, так? То это не
Да.
сложнее, чем найти работу в Юте, ничуть. Поработал бы в Миннесоте полгодика, а может и годик,
Ну, об этом и речь.
и дальше рванул бы куда угодно. С точки зрения того, чтобы иметь дом, иметь для детей школы хорошие, ну, в общем, вот такой. Я бы посмотрел, например, на такие места, как Orange County, это на юг. Это между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, например. Там и школы классные, и климат обалденный, и океан недалеко, и работы завались. И в случае чего мексиканская граница недалеко, там можно. Вот это одно из лучших мест, вот, как я считаю, для жизни, для работы в стране. Но, конечно, можно абсолютно всюду жить, получать удовольствие. Я когда смотрю на наших там в Майами, это же вообще атас. Вот он там в этом небоскребе работает, спустился, тут океан у него, значит, там ресторанчик, он там чашечку кофе пьет, там на водичку смотрит, туристы ходят. Это сказка какая-то.
Надо пробовать. Это интересно. На самом деле, да, Америка, она огромная. Как оказалось, она просто огромная. И зафиксироваться где-то на одном месте, пускать где-то глубоко корни, может и нет смысла. Ну, по крайней мере, пока молодой и что-то рвешься куда-то, хочется чего-то.
Дети, школа,
Надо пробовать.
они все-таки, есть такое слово, как бы глагол, да, to uproot, вырвать с корнем. Вот они говорят, uproot my children, да, то есть вот у них есть корни, они пустили корни вот где-то вот тут, и вдруг его uproot, и куда-то в другое место переехали, он тоже там заново, то есть это как бы считается не очень хорошо. Да, да. В отношении деток не очень хорошо. Ну, что сказать, американцы динамичны, они переезжают там, туда, где работа, туда, где opportunities и так далее. Я думаю, что на самом деле, если бы вот люди, которые живут в тех местах, которые депрессивные сегодня, вот этот Rust Belt, там, где позакрывалось все, позакрывалось. Вот мы когда ездили к Сергею с канала «Другая Америка», и вот по Мишигану, и, вы не знаете, там слезы текут. Ты смотришь, там вот городки один за другим, там 8, 10, 12 тысяч населения, даунтаун весь заколоченный, там кафешка работает или пив-бар работает, и все. Дома заколочены, просто как снесло это все. Конечно, это очень грустно все, но если бы эти люди, например, были динамичнее, столько всего, то есть столько есть мест, где людей не хватает. У нас сегодня, вот я полгода назад заходил в класс и там говорил, ну вот сколько, ребята, вот кто знает, сколько получает программист, там 5 лет опыта, там Python, JavaScript, там Java, там сколько получает программист. Они мне говорили, там 150 тысяч. Сегодня это не так. Ну, то есть, наверное, кто-то и 130 получает. Но, в общем-то, сегодня есть люди, которых и нет 5 лет, а уже получают 220. Понимаешь? И они стекаются сюда. И когда почитаешь, в каких условиях люди живут, они там снимают какой-то дом там, на 5 человек, там не у каждого комнатка отдельная есть и так далее. Но очень дорого все, но столько всего. Понимаешь? И есть место... Сейчас вообще по Америке с работой хорошо, но... Там последние года 3, например, уже очень-очень прилично. Но если глянуть там Кремниевую долину какую-нибудь, или там Оранж Каунти, или там Атланта, Джорджия, или там, ну буквально столько зон развивающих, в Техасе полно. Ну, конечно, если ты сел и сидишь там в Вест-Вирджинии, и там у тебя дедушка на шахте, и папа на шахте, и все на шахте, а шахты уже 50 лет как умирают, их нельзя восстановить. Сначала комбайны вот эти пошли.
Да, да.
Ну как там, понимаешь, поэтому, конечно, динамика, динамичное общество очень. Хорошо. Ну,
всегда можно. Что еще раз?
Супруга вас как поддерживает? Что вот она говорит? Или она такая безмолвная, что муж скажет, то и.
Это вообще, это моя вторая половинка настоящая, потому что если бы не ее поддержка, вообще в моей жизни мало бы чего серьезного такого случалось. Почему? Потому что. Во всех моих умных и безумных идеях она либо мой остужатор, либо мой, наоборот, подбадриватель. И она очень так всегда меня балансирует, потому что меня справа налево куда-то всегда заносит. Мы всегда можем с ней сесть, поговорить, но она меня, как правило, всегда 99%, если уж совсем что-то не катастрофически, там, неинтересное, непонятное.
Вы по гороскопу кто с женой? Всегда поддерживает.
Прям всегда. Что-что?
По гороскопу вы с супругой кто?
Ой. Прям вопросы.
Ну, а что?
Я что-то особо и нет. Я никогда так гороскопы не листал.
Это бывает. На нас, например, сходится, вот когда почитать. У меня жена тоже, она меня постоянно так как-то, сказать, компенсирует, можно сказать. В принципе, когда теорию изучаешь вопросы, то пишут, что в браке лучше иметь человека, который тебя компенсирует, дополняет. А в дружбе, например, хорошо, когда человек типа тебя, вот он такой на одной волне. То есть дружит с такими, а в браке должны дополнять. То есть, если два неугомонных, то вообще непонятно, что будет. Но она говорит, вот иди в тестер или что говорит?
Да нет, нет. А как бы все решения какие-то взвешенные, я что-то приношу, какое-то предложение там. Опять же, ну, мне понравились какие-то идеи, и я ей сказал, что хочу, например, вот в этом попробовать себя. Вот мы себе теперь подумали, да, действительно, было бы неплохо. Вот она меня там... Она меня... Единственное, что меня всегда... Если я уже я взялся за что-то, вот она тогда принимает такую позицию, чтобы я это все не оставлял, всегда меня немножко подтолкнуть, несмотря на то, что даже у меня, допустим, есть и канал почти 200 тысяч человек. Но всегда же есть какой-нибудь комментарий, который тебе поможет опустить руки. И вот она как бы... Она комментарии не читает, я ее от этого берегу, а она меня прям постоянно... Вот тебе камера в руки, все, сегодня у тебя там час плюс времени, сними, пожалуйста, что-нибудь, потому что это прикольно, люди ждут. Или там у тебя уроки, там книжками какие-то заказала, в общем, должны сейчас прийти там тестирование .com, и вот...
Я хочу, знаете, что сделать? Ладно. Давайте, может быть, скажем слово доброе в адрес наших зрителей, потому что я хочу сказать, такого фана, такого кайфа, такой энергии, как от них получаешь, не купишь за деньги. То есть вот
Это правда.
комментарий, какой-нибудь комментарий такой, ходишь, целый день тебя колотит с этого комментария, ты не можешь успокоиться, то есть просто так. Удивительный народ на самом деле. И как они... Да, я могу и так с утра, так, ну, читаешь комментарии, какой-нибудь анекдотик, они любят мне еще анекдоты какие-нибудь рассказать. Вот, и потому что я рассказываю тоже, так,
Да.
ну, анекдотчик, антисоветчик. Ну, в общем, они мне какие-то анекдоты рассказывают, и я рассказываю. Бывают такие смешные, что просто, знаете, особенно вот я очень люблю анекдоты, которые настолько полны идиотизма, что уже сказать ничего
Абсолютно.
нельзя. То есть ты просто
Да.
ржешь и не можешь остановиться, и, ну вот... Ну, я не знаю, ну, в качестве примера, такого слабенького, у меня сейчас такого сильного нет, но вот слабенький пример, например, там булочка пригласила пирожка в гости. Значит, ну и он, нет, сейчас булочка пригласила, сейчас булочка пригласила, нет, кого-то она пригласила, ну, допустим, бублик, пусть будет бублик. Булочка пригласила бублика в гости, значит, ну и он, значит... Звонок в дверь, она открывает, а там Бублик и с ним пирожок. И она ему говорит: Бублик, он говорит, я ж тебя приглашала, а ты с пирожком пришел. А тот говорит, да ты не боись, он же не с яйцами, он с капустой. Знаешь, и вот... Ну, такой бред. Просто уж я не знаю. Да, ну...
Кто-то что-то придумал.
Ну,
Да.
необъяснимо. Вот. И они что-нибудь такое расскажут.
Непредвиденно.
Вот. Да, и совершенно другая жизнь какая-то, новое измерение в жизни. Я думаю, как люди жили-то без этого всего, правда? Там...
Нет, это на самом деле очень здорово. И комментарии, и почта. У меня постоянно каждый день приходит огромное количество писем. Я просто даже не то чтобы отвечать, не всегда все прочитываю, а сколько в соцсетях всего висит, я просто. Ну, и это интересно, это очень здорово, это очень круто. Я говорю, вот прямой эфир, я для себя недавно их открыл, я не так давно, в принципе, прямые эфиры делаю. Но когда ты в течение часа собираешь вокруг себя 10, там, 12 тысяч человек одновременно, там, ну, одновременно, пускай там 1000-1500 присутствует, но когда суммарно ты потом смотришь статистику, было 10 тысяч человек на стриме, вау, это просто что-то невероятное. И все из разных мест, и все свои мнения, у каждого есть свой вопрос. Кто-то тебя подколоть пришел, кто-то поржать с тобой пришел, кто-то просто порадоваться, я делаю забор, все рады, я делаю заборы. Кто-то говорит, Леша, ты что, в Америке никто забор не делает? Слушай, ты
А я
рулишь мне?
показываю нашу стройку. Я не знаю, вы когда-нибудь видели нашу стройку или нет, но я когда стройку показываю, мне все время там говорят, тут неправильно, у нас таджики лучше делают, там
Да,
критицизм. Вас тоже там ругают, да?
конечно.
И стримы, я вот тут был на семинаре, есть такая клиника доктора Гаврилова. Значит, он там по диетам, но он сам психолог. И вот я был сейчас в Барселоне, там на их тренинге с женой. И он вдруг там в какой-то момент спрашивает, ну вот когда стресс, когда уже вот, ну, жить не хочется, когда вот, ну, все плохо, вот что, как вы там, ну и там кто чего, кто в баньку пойдет, кто там с внуками там фан какой-то имеет, кто там, я не знаю, сготовит там что-нибудь диетическое и так далее. Он говорит, ну вот ты чего делать? Я говорю, знаешь, говорю, что, я, поскольку блогер, то я просто нажимаю кнопку и иду в прямой эфир. Он говорит, и чего? Я говорю, совершенно забываешь о своих проблемах,
Да.
абсолютно уходишь в какое-то другое измерение, где этих проблем нет, где у тебя все классно, где тебя любят, где ты просто набираешься вот этой энергии, ты забываешь обо всем. Он говорит, такого еще не слышал.
Ну, это
Такого.
круто.
Это
Это круто.
абсолютно, да, абсолютно круто. Поэтому, когда я собачку завел, мне там человек один говорит, это, говорит, будет твой валидол. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, от сердца. Говорит, вот когда собачка, если она тебя там оближет, там пойдешь с ней погуляешь, и вот, а так, когда ты пойдешь погулять, а с собачкой ты неминуемо пойдешь погулять, вот это вместо валидола
Конечно,
тебе.
конечно.
Вот, так вот, канал и стримы особенно, это вместо валидола, это вместо дозы, которую ты себе колешь, вместо, там, ну, я не
А
колол и не нюхал.
это уже то, что ты не имеешь права на ошибку. Ты не имеешь. Не то, что право, да, ты можешь ошибиться и сделать что-то не совсем правильно, но хочется быть еще лучше, еще круче в этом плане. Поэтому мне кажется, вот прямые эфиры это просто находка для тех, кто себя развивает.
А
Невероятно.
вы политических тем не касаетесь? Вас не спрашивают что-нибудь такое политическое?
Спрашивают, но политика – это очень такая серьезная игра больших денег. И
Да.
это немножко пустой звук, когда ребята на кухне, неважно, где они, в какой стране находятся, они расскажут что-то про политику. Мы можем, ну, можем попробовать, но я не очень люблю эту тему. Сейчас слово люблю, не очень люблю.
Нет, я не то, что я говорю, давай попробуем, я просто спрашиваю, как там у вас.
Не-не, я имею в виду, я когда с подписчиками,
ну, да,
там спрашивают,
да.
я могу там слово другое, фразу отпустить какую-то, но не люблю, не люблю. Во-первых, потому что есть огромное количество подписчиков, которые любят страну, в которой они живут, Россию, Украину, Беларусь, безусловно. Я их уважаю в этом плане. И когда мы говорим, начинаем политическую тему, их это немножко задевает, потому что я здесь говорю про проблемы, которые там, ага, тебе хорошо, ты уехал. Или там, ну, что-то в этом роде.
А меня все время вовлекают в проблемы, которые там, а я даже не понимаю, о чем речь. Они говорят, как вы относитесь к Навальному? Как я относлю. Ну, я знаю, что есть какой-то человек, но я-то что знаю об этом? Я вообще ничего. Или вот последнее там уже замучили, говорит, как вы относитесь к повышению пенсионного возраста? А как я должен относиться? Почему я вообще должен как-то относиться? Ну, вот у меня пенсионный возраст 66,5, вот у вас 67. Понимаете, это некоторая фиксированная величина, и мы как-то там к ней... Разве я могу что-то поменять там или что-то? Я могу подбодрить, да? Допустим, человек переживает, я могу сказать, это ерунда, вот это действительно стоит, но ты можешь это сделать. Это я могу. А как вы относитесь к Познеру? Ох, вопрос. Как вы относитесь к Познеру? Это редко бывает... какая-то трансляция, чтобы я как-то не должен был отнестись к Познеру.
Да ладно, каждый раз расскажешь об этом.
У вас тоже, да?
Я бы хотел с Познером поговорить. Вот я так отношусь. Я бы хотел с ним пообщаться. Прям мне нравится эта персона. И вот просто поговорить, задать вопрос, получить ответы.
Я бы не хотел с ним говорить. Да, потому что это люди, с которыми ты разговариваешь, и они не ведут честный разговор никогда. Они всегда... У них такое двойное дно, поэтому они тебя используют в разговоре. То же самое, как вот там, допустим, у них какие-то ток-шоу, там вот я смотрю, я как-то интервьюировал тут дяденьку одного, Гозман его фамилия, вот этот Гозман, он когда-то был там в команде Тимура Гайдара, там и так далее. И вот он, я его вот, значит, пригласил, он так согласился. И я пошел посмотреть, что за человек, откуда, что чего. И я видел несколько сюжетов. Ее все время на Первом канале зовут, приглашают и мордуют его просто самыми грязными, вообще омерзительно. И я ему, когда уже, я говорю, это не было в записи, я ему так уже между нами, я ему говорю, а чего ты вот туда ходишь? Вот они же тебя просто, ну... Он говорит, я хожу, говорит, я все знаю наперед, говорит он, но я хожу, чтобы люди видели, что можно не бояться, что можно говорить то, что ты думаешь, там, и так далее. У него есть какой-то свой там разговор, свое рассуждение, ну, я не знаю. Поэтому как относиться к тем, кто профессионально разводит публику? Я не хочу с ними разговаривать. Говорит, а вот хотели бы с Путиным поговорить? Не хочу. Я и с Трампом не хочу. Это, ну, зачем же? Ну, у них своя как-то свадьба, у нас своя.
Ну, может быть и так. Может, с другой стороны, вы знаете, на шоу это шоу, а есть еще такое понятие, как бэкстейдж, или там понятие такое, когда он просто человек, который прожил уже жизнь. И ты можешь ему задать... Я уверен, он знает много классных анекдотов. Я уверен, он знает много интересных случаев. И я с ним не интервью бы хотел запилить, а просто без записи пообщаться.
Ну, без записи это другой разговор.
Да, я вот с этой точки зрения. Исключить. Потому что если мне дать текст, и если я должен провести какое-то интересное шоу, и у меня будет текст написан профессионалами, я тоже могу сделать такую работу. Другое дело, что это ведь будет матка, это буду не я, это будет мой образ.
Я понял, вы имели в виду неформально поболтать. Так неформально я бы и с Путиным поболтал. Вот, если ему, значит, какой-то интерес будет. Но, знаете, что очень интересный был для меня момент, такой неожиданный опыт. Потому что доктор Гаврилов, там, Михаил Алексеевич, совершенно потрясающий мужик, но просто обалдеть. И я видел много сюжетов на Ютубе с ним, но он на Первом канале, там, у Андрея Малахова, он там вел там сериал такой, там, люди худели на глазах, так сказать, у публики изумленные. Он не факир, он так, реально. Все это происходило, и он такой, как бы сказать, телевизионная персона. То есть он привык на камере, он туда-сюда. И мы так ходим, болтаем неформально, мы с ним сдружились очень. То есть я так Я почувствовал, что он ко мне очень хорошо относится, и так мне даже как-то неожиданно было. Ну, неважно. В общем, совершенно очаровательный человек. И он мне обещал, что мы запишем с ним сюжет для моего канала. И уже когда уже совсем мы разъезжаемся, там через полчаса уже мы все расходимся, я говорю, уже давай. Значит, мы становимся там каких-то цветочков, значит, я на него камеру наставляю. Другой человек. Вдруг он в какой-то образ такой входит и становится точно такой же, как он на всех этих видео, понимаешь?
То есть, я
говорю, а где же мой Михаил Алексеевич? Я же его хотел показать. Ну, конечно, когда человек при должности, там, в образе, конечно, ну, что же. Да, неформально. Конечно, с каждым интересно поболтать, когда не на рекорд, а так.
А еще, может быть, знаете, боясь камеры. Вот я сегодня ждал нашего с вами разговора. Я знаю, что это просто такой небольшой будет разговор, небольшое интервью, мы ни о чем заранее не договорились. И я что-то так разволновался, как будто бы прямой эфир сейчас будет, нас будет смотреть 1 000 000 человек, и... Ну, это все равно это прикольно.
У вас зрители это больше смотрят, чем у меня-то, чем боятся. Это у вас там народу. Если к вам на трансляцию приходит 10 тысяч, то у меня на трансляции может быть там 2,5, 2,5, 3 тысячи во время трансляции, и еще за неделю доберется до 10 тысяч с учетом тех, кто потом смотрит. Слушайте, в какое время вы транслируете?
Я вообще привык и выбрал для себя такой график. Я суббота или воскресенье, и я делаю это в рандомное время. Почему? Потому что иногда я делаю утром, днем, вечером, чтобы меня смотрели разные люди, могли посмотреть разные мои подписчики.
Они заранее знают время или нет?
Да, я буквально за час, там, за полтора часа, за 2 часа или за 40 минут, или бывает просто за 10 минут, выкладываю небольшую такую картинку о том, что привет, ребята, через там какое-то время прямой эфир, кому интересно, там загляните.
Я понял, у вас очень высокая активность людей, потому что если я выйду в неожиданное время, то я не соберу. У меня обычно так, я когда смотрю, в зависимости от тематики, сезона, у меня еще сезонность, там грин-карт, лотерея, там розыгрыш, подача. Вот, например, самый пик, это может быть 800, даже 1000 человек, но это редко. А так это может быть 650. Когда футбол идет, это может быть 420. У меня сегодня с утра жена пошла там делать интервью там с психологом одним. А у нее, смотрите, что-то народу мало. А мне говорят, там сборная Российской Федерации играет там с Египтом.
А, ну конечно, куда нам? Мы особо не
потягаем. Мы же не следим там, нам-то вообще по фене. Значит, но, наверное, в Москве сейчас фану много там. Я даже не знаю.
Наверное. Я, собственно, скажу, честно говоря, не особо любитель спорта, футбола, но...
Белоруссия играет. Народ смотрит.
А, Беларусь. Ну, в чемпионате нет, но вообще играют, конечно, там есть какие-то команды неплохие. Батэ, даже, например, они. Я не знаю по поводу звания, я знаю, что они неплохо выбивались, но в этом чемпионате, по-моему, их нет.
Хорошо. Так я смотрю, что даже в США на новостных сайтах там много нету на эту тему, но так по чуть-чуть какая-нибудь ссылочка там. Вот что-нибудь пишут, там англичане что-то там сыграли, или там Мексика там кого-то победила. То есть на большой страничке там того же CNN, или там Bloomberg, или там Fox я редко смотрю, но там вот тут чуть-чуть есть, хотя это не американский такой спорт, и в общем...
Да-да, как бы события,
вполне. Что-то такое, да. Ну что же, хорошо, значит, рандомность. Я если буду делать рандомно, у меня резко упадет количество просмотров живьем. Хотя, еще раз, когда бывает настроение какое-то или что-то, дедик, идешь туда, и там рандомно, и там в любое время я могу пойти там в 3 часа ночи там, по Москве, и тоже какой-то народ собирается неожиданно. Знаете, или они на работе в это время сидят, ничего не делают, но в общем.
Меня тоже бывает, иногда смотрят люди, у них 4 утра, они меня смотрят, и я говорю, ребята, либо вы еще не ложились, либо как бы вы уже проснулись, а как бы суббота, воскресенье, даже не знаю почему, но народ смотрит.
Слушайте, а давайте я вас спрошу, вот вы когда смотрели наши видео, так, мои видео, там, до приезда, после приезда, там, вот какие-то люди смотрят, и они говорят, это жулик. И я думаю, может быть, они на любого посмотрят, и любой будет жулик. Может быть, это в целом как бы жулик, ну потому что он в Америке, и там бизнес какой-то, понятно, что если в Америке, да и еще и еврей, не дай бог, так и 100% жулик. Кроме того, если в бизнесе, то разве бизнес бывает, чтобы не жулик? Ну то есть, разве бывает бизнес честный? Ну, например, так. Во всяком случае, я понимаю, что есть какие-то разные варианты, но вот у вас не было ощущения, что что-то не так, что-то скрывается, не договаривается, слишком все хорошо получается? Вот какая реакция?
Изначально, когда я смотрел из Минска еще, я смотрел просто как на блогера, я не смотрел на школу обучения. Вот, когда, и нет, такой, не вызывало у меня таких никаких эмоций. Когда я здесь приехал сюда, тоже смотрел еще как блогера какое-то время. Когда я начал копать школу, конечно, хочется, помимо самих знаний, получить какие-то еще, какие-то кейсы увидеть людей, да, какие-то хорошие кейсы, плохие кейсы нужно увидеть. То есть мне не интересно посмотреть человека, который скажет, там, Портнов и его школа ерунда, и стоп, нажал на записи. Ты если говоришь, что школа ерунда, ты про себя немножко расскажешь. Например, ты не прошел школу до конца, например, или там не подал резюме, или мне два раза позвонили, два раза отказали, я не смог. Или если кейс платный, мне хотелось бы услышать о том, чтобы это... Вот я прошел все, я такой умница, молодец, три раза резюме отправил, не прошел, но я не сдался. И вот мне кажется, этих кейсов не хватает на канале, хотя они должны были быть, но ощущение жулья не присутствует.
Люди, понимаете, которые не очень успешные, или скажем так, совсем не успешные, они не хотят выходить. Они...
Конечно.
Конечно. Значит, люди, которые успешные, тоже многие не хотят. Люди боятся камеры. Камеры боятся. Не знаю почему. Ну вот есть девочки, симпатичные девчонки, я мне-то их хочется симпатичных на камеру. Стесняются. Я не знаю, не все любят на камере. Насчет неуспешных кейсов. Насчет жалоб. Или так скажем, каких-то кто-то в претензии там, и так далее. Они, понимаете как? Я не помню, чтобы кто-то сказал, меня зовут там Вася Сидоров. Я прошел такой-то путь. И вот я считаю, что это плохо, потому что что-то там такое.
Потому что вот это не хватает,
конечно. Как только, но как только Вася Сидоров, он это делает под псевдонимом, раз, он никогда не расскажет все, что там было.
Совершенно
потому
верно.
Что если он скажет, что я Вася Сидоров, то я могу рассказать все остальное.
Да,
конечно. Есть деваха одна из Пакистана, она там написала где-то там в соцсети, достаточно известный. Она написала, что вот это там все для русских, там все, даже если ты самый труженик там и так далее, значит, то вот возьмут не такого хорошего, как ты, а вот там возьмут русского, там у них все. Она еще жаловалась, что она сначала была в таком эксайтменте, потому что думала, что-то что сейчас научат, а оказалось, что это все на Википедии можно прочитать. В общем, тот случай. И вот эта женщина, Пакиза ее зовут. И вот эта Пакиза пошла на интерншип. И она говорит, что вот, она говорит, у меня был интерншип, но меня там не оставили, а оставили каких-то русских, а меня туда сюда. А мне даже там звонки не возвращали, бред полный. Но что было на интерншипе? Была компания шикарная. Компания сказала, дайте нам три человека, мы хотим троих нанять. Дайте нам троих, мы всех хотим нанять на работу. Отлично. Это было там, на 2 месяца интерншип, там платили там, 15 баксов, это не важно, ну в общем. Пакиза ходила через день, она не ходила каждый. Но мало того, что она ходила не каждый, она когда ходила, она приходила на 2 часа позже и уходила на 2 часа раньше. То есть она приходила вот буквально там несколько дней в неделю, вот менеджер идет, который сейчас интервью проводил, да. И вот, значит, он много лет нас берет, американец. И ну, тут менеджер трясся от нее. Он просто его колотило, когда он о ней говорил, он жаловался Софии, его колотило. В итоге она пишет свою историю. В этой истории она говорит, что даже если ты более способный, более трудолюбивый, у тебя больше коммитмента, коммитмент, понимаешь? То есть ее коммитмент равен нулю. Хотя я сказал, что ноль – это комплимент, потому что у нее коммитмент просто чудовищно негативный. Но она говорит, вот даже когда ты такой идеальный, да? Так они все равно какого-то русского берут. Они хотели нанять всех. Но от нее колотило менеджера. И вот Пакиза, значит, это все рассказывает. Я не могу это рассказывать в соцсети. Потому что у меня есть некоторая этика профессиональная, которая мне не позволяет про людей публично где-то там, вот там. Вот. Ну, не положено. Но я могу рассказать без имени, я могу, но я... Поэтому человек не называет имени. Если он имеет кейс реальный, о чем он мог бы пожаловаться, и многие люди могли бы о чем-то пожаловаться, я бы сказал, они правы, вот вышло так. Это, конечно, без этого никак. Но они не жалуются, они понимают, что мы то, что могли, мы сделали. Но когда он что-то пишет такое, а он не может. Я не говорю о том, что нас заказывали. И как бы 90% негатива, который можете про нас прочитать, он заказной. Мы знаем, кто заказывал. Мы знаем, кто заказывал, мы знаем, кто исполнял. Это тоже все как бы известно. Они потом задним числом рассказывали об этом, что вот так, мол, получилось. Но оно до сих пор висит там, понимаете. При всем при этом у нас рейтинги там выше, чем у Стэнфорда. Вот, до сих пор смеется. Но... Ну да, я на самом деле из этого всего, я понимаю, что не хватает таких как бы вот этих вот историй, но это сложно. Вот так же, как говорят, дайте мне истории с политическим убежищем. Никто не расскажет. Ни один человек тебе не расскажет. Не потому, что, допустим, там что-то, а потому, что полно идиотов, которые начнут его историю пересказывать. Будет как у Швейка там, знаете, как... Одного отпустили от армии, да, и дальше все начали, все истории его записали и пошли с этой историей, а им клестир. Понимаете? Но в данном случае не только им клестир, а еще того вызовут и лишат гражданства и всех дел. Поэтому нельзя рассказывать никому.
Так, пить в этом случае нельзя, абсолютно, конечно.
То же самое. То же самое. Поэтому они не очень хотят. Но еще раз, у нас официальная вот статистика, там на сайте висит на школе, там 70%. И мы должны это уложить там, в 6 месяцев после окончания. Допустим, если он через год пришел и говорит, ребята, я сейчас быстренько доучусь и пойду, и то часто бывает. Это уже в статистику не попадает. Кроме того, у нас есть существенный процент, ну, скажем, 15, там, 18, 20% людей, которые мы не знаем, где они. То есть он закончил, да, ну, не отзывается. То есть он, может быть, есть, но мы имейл шлем, не отзывается, звоним, не возвращают. Иногда бывает, телефон отключен. Ну, что я могу сказать? Поэтому из них, может быть, тоже половина вполне в порядке. Но мы не знаем, мы по правилам, там это все очень государством регулируется, вы не знаете, как нас за это имеют и так далее. В общем, мы сейчас разбираемся, вот видите, у меня на столе лежит там из компетентных органов, значит, заява, там тетка, значит, тест не сдала, она такой, как бы, афроамериканского такого происхождения. И вот она, значит, жалуется, что она не сдала, то есть мы ей не приняли у нее этот тест, потому что это самое, она, ну, не того происхождения. То есть она говорит, что у них привилегированные, говорит, русские индусы. Представляешь, как русские индусы, еще индусы. То есть мало того, что русские, уже и индусы тоже. А у нее история алкоголизма хронического, она несколько раз уходила в запои, выпадала из школы и так далее, и так далее. И мы как-то вот шли навстречу, и кончилось тем, что вот... Вот я сижу, значит, да, вот мы сейчас должны вот с этим разбираться. Поэтому...
Ну, Михаил, что я хочу сказать? Я
урок являюсь... скоро у нас, через 15 минут урок, да.
Да-да-да, я будем сейчас сворачивать. Я просто хочу сказать, что я являюсь на самом деле уже виновником, если можно так сказать, судьбах людей, которые решили приехать в Америку. И нескольких таких семей я уже знаю здесь, которые откровенно пишут мне: Лёш, мы приехали, потому что ты сказал, что здесь вот так, и это оказалось правдой, в конце концов.
Но никто не говорит, что вот мы из-за тебя пострадали.
Нет, пока никто не говорит, потому что, ну, нет повода. Угу. А сейчас я нахожусь в школе Портнова. Нахожусь, как бы, во-первых, на заочном обучении, это подразумевает очень мощный движ со стороны меня. Вот. Uh-huh. Соответственно, я все свои шаги, я на канале делюсь о том, что да, я вот учусь, так и так. Дальше пойду на собеседование. Конечно, скорее всего, мне не дадут снимать во время собеседования, и более того, выкладывать какие-то аудиодорожки тоже нехорошо.
Нет, нет, даже... что вы. Но вы можете рассказать.
Конечно. Ну, конечно. Конечно. И вот это вот живые примеры. Поэтому если у вас будут ребята-блогеры, которые даже с плохой историей, ну, вдруг не получилось... Это все реальные кейсы, люди это любят, мне кажется, классно работает.
Знаете, что вам сказал? Давайте вот что сделаем. Давайте запишем разбор интервью. Вот вы пошли на интервью, значит, вы записываете вопросы, которые вам задали, так? И мы смотрим, что вы им рассказали. За вынесением за скобки каких-то деталей, которые, может быть, широкой публике знать не надо, но по существу вопроса, потому что люди... Не специально, но они себя хоронят, они что-то такое говорят, и Кроме того, есть вопрос еще вот какой. Не то, что вот вас не взяли, например, потому что вы плохой. Ну, там было три человека, взяли другого.
Да, очень... я понимаю, о чем речь, конечно.
Да, но, может быть, вы отлично это самое сделали. Может быть, вы сделали лучше, чем в прошлый раз. И вы победитель, потому что вы над собой поднялись. Это, может быть, не привело к офферу, но вы все равно победили в этой ситуации. Поэтому мы можем просто ходить за вашими интервью. Мы можем, например, сделать так. Когда у вас наберется 10 звонков от рекрутеров, 10, но вы после каждого звонка записываете вопросы. И желательно ответы тоже. Значит, вы записали 10 вопросов, 10 ответов. После этого мы садимся так и записываем, как вы ответили, то есть что спросили, как ответили. Там столько тонкостей, тоненьких, таких вроде так, вроде и ничего, и человек может испугаться, человек может, я не знаю, там что угодно может произойти. Поэтому оно неплохо так, немножечко так подразобраться. Можем так, это живое шоу, тогда пусть у вас тогда висит.
Это пусть шоу, да, это будет интересно, и буду платить по счетам за свой не очень хороший английский, хотя я очень старательно сейчас его подтягиваю. Буду платить по счетам, если где-то не доучил. В любом случае, это будет шоу, это будет интересно. И в конце концов, это ведь живое шоу.
Вы то, не можете это... проиграть. Каждое интервью, каждый разговор вы имеете навар. Это опыт.
Конечно.
Вы оттачиваете свой английский вот в этом направлении, а другого вам и не надо. Вы повышаете свою вот эту маркетабилити. И вы можете. Вы только выигрываете. Это у вас чистый плюс. То есть, конечно, со стороны, когда люди смотрят, и говорят, а результат где? Ну, послушай, результат носит накопительный характер. Бывает, что сразу результат. Вот я могу сказать по статистике, ну, в онлайне мне сложнее учет вести, но вот здесь, на кампусе, я могу сказать, каждый третий получает работу с одного интервью. Всего с одного. Процентов
Михаил, так может шоу не получиться, если я
хочу работать на интервью. Ну, что делать? Что делать? Специально портить мы не будем. И еще, это самое, каждый процентов 90 получит работу с трех интервью. Больше трех не надо. Редко кому нужно больше трех интервью. Но, как, а бывает, знаете какой? Классный, вот такой. 10 интервью. А бывает вообще такой, думаешь, что там, одно интервью там или два интервью, два оффера. Тоже бывает.
Это такое. Это люди, в любом случае, это живые люди.
Вы можете сделать шикарное, шоу, но именно вот разговоры, мы можем разбирать разговоры с рекрутерами.
Я с удовольствием.
Причем не только там, где вас законфьюзили чем-то, а даже там, где вам казалось бы, что абсолютно ясный разговор, все равно пишите. Потому что вам, может быть, не сказали, вы не почувствовали, но там есть над чем работать. Давайте сделаем шикарную вещь, полезная будет.
Я думаю, будет очень... По крайней мере, это уникально для интернета,
да.
Для нашего язычного YouTube это будет уникально. Это будет
хорошо, тогда делаем так. Я двигаюсь в класс, у нас урок сейчас начнется.
Да, мне тоже
поступать. Сегодня вторник.
Вторник.
У нас Лариса ведет автоматизацию, третий урок. Все, значит, мы тогда с вами прощаемся. Всем, кто нас слушает, большой привет. И Алексею привет, мы тут с ним протрепались какое-то время. Но, в общем, до скорой встречи, мы не прощаемся.
Конечно, Михаил, спасибо.
Давайте, да, счастливо.
Да, до свидания.